Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень рад всех видеть. Мы сегодня продолжаем читать книгу Йешаяу и будем читать 9 главу с Божьей помощью, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто сегодня оказался под обстрелами, под бомбежкой, оказался невольно на войне. Дай утешение тем, кто потерял своих близких, только Ты можешь утешить. Дай надежду тем, кто лишился жилья, работы. Дай исцеление тем, кто ранен. Дай исцеление тем, кто ранен в душу из-за этой войны. Дай надежду тем, кто оказался на чужбине, тем, кто далеко от своих родственников, от своих близких. Положи конец этому кровопролитию, дай прочный мир. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Да пошли работу так, чтобы оставалось время для общения с семьей, для изучения Писания, для добрых дел, просто для жизни, чтобы в доме был достаток, была возможность помогать другим и радость помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, направь врачей, дай мудрости исцелять. Поддержи, подкрепи, дай силы и надежды тем, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Примири и нас с тобою, дай нам мир в сердце, как ты обетовал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами читаем 9 главу, в конце 8 главы мы читали о том, что пророк словно бы закрылся в своем доме учения и говорит, дальше я буду учить, буду открывать пророчество только своим ученикам. У пророка как бы опускаются руки, а на иврите говорят, пророк поднял руки, как бы сдается. И пророк говорит, что везде вокруг тьма. Тьма не в буквальном смысле, конечно, тьма в духовном смысле окутала землю. И на этом фоне звучит пророчество. Не совсем, не сразу понятно, к какому периоду оно относится и к одному ли периоду оно относится. Мы с вами попытаемся в этом разобраться, читая очень интересную 9 главу. «Аам олехим бехошех» – народ, идущий во тьме, ходящий во тьме. «Рау ор гадоль» увидели свет большой. Йошвей беарет цальмавет, живущие, постоянные жители страны тени смертной, ор нага алием, осиял их свет. Конечно, это все метафорическое писание. Народ находится во тьме, ходит во тьме, не видит ничего, не только своего будущего, не видит фактически своего настоящего, не понимает, где он находится. И вдруг проблеск света в этой безнадежности, в этом месте, где ты не понимаешь, чего ожидать, и когда темнота, ты обо все спотыкаешься, то есть в этом полном опасности мире тьмы. Слово «страна тени смертной», «цельмавет», или страна целомот, страна невидимых образов, можно так это понимать. Да, и Давид говорит, если пойду в страну тени смертной, цельмавет – это такой образ пугающей, страшной, страшной страны. И среди этого страха, среди этой безнадежности есть проблеск света. «Эрвита гой, возвеличил ты народ». Лоек дальта симха возвеличил, добавил ему радости, дал ему радость великую. Самхули фанеха радовались они перед тобой, радуются они перед тобой, кисимхат бекацир, как будто радуются жатве. То есть, когда есть жатва, праздник жатвы, урожай, есть большой урожай, естественно, это радость, когда в закрома заносят пшеницу, пожинают плоды заработанные, плоды своего труда. Кашер ягилю бехалькам шаляль. Как веселяться, деля добычу. Деля добычу – это деля не совсем заработанная. Мы помним историю, которая, собственно, закончится поход Санхерива ассирийского на Иерусалим, когда огромное количество, 180 тысяч воинов, его погибнет. Естественно, это даст и много добычи, которую можно будет делить. И традиция говорит, что это было во времена жатвы. То есть вот такой вот образ, когда и время урожай собрать, и время трофеи собрать. Это большая радость от тех, кто притеснял народ, и от которых ожидали погибели, вдруг все это отдано, но на разграбление. Чему радуются? Кеет аль сувло. Потому что на бремя его, на тех, кто нагружал его, вейт матеш шихмо, и на палку, которую били его по плечу, шевет ногеш, и на плетку угнетателя его, эхтат и так, йо медиан, ты сломал, как в день медиан, мединитян. И она, аллюзия здесь на историю Гидона и медиан, ну, наверное, мы читали это в книге Судей, когда Гидон ночью приходит в лагерь Медиан, слышит там разговоры, затем с горшками они нападают на Медиан, фактически без оружия. Всевышний сеет страх в лагере Медиан, у них смятение, они перебивают друг друга, и народ возвращается с большой добычей. С этими событиями сравнивает события, о которых пророчество и пророк Ишаяу. «Киколь суэн суэн бераш», потому что все эти крики, военные восклицания, бряцания оружием, восемлями гулилабы дамим, и одежды, которые испачканы кровью, обогрены кровью, не могут быть обогрены кровью самих жертв, тех, кто погиб во время, когда Всевышний понес погибель в лагерь Санхерива. А может быть, это одежды тех, кто обогрел свои одежды кровью, тех, кто сеял смерть по всей Иудее. Вайтали срифа махалитеш. Все это стало пожаром, все это скорблено огнем. С 5 стиха идет удивительное прославление царя. Киелид юлад лану. Потому что ребенок рожден нам, новорожденный рожден нам. Бен нитан лану, сын дан нам. Ветие мишра аль шихмо, и будет власть на плечах его. Вейкарашмо, то есть у него, как на погонах, символ власти, над его властью, он наделен, возложена будет на него власть. Вейкарашмо, и называться будет имя его, Пеле Юэц, чудный советник, Эль Гибор, Бог герой, Ави Ад, отец вечности, Сар Шалом, князь мира. Четыре имени. Пеле Юэц, чудный советник, Эль Гибор, Бог герой, Ави Ад, отец вечности, и Сар Шалом, князь мира. Трудно воспринять, что одного человека и просто человека так зовут. Поэтому есть комментаторы, как, например, Раби Шлома Ицхак и Рави Давид Химхи, еврейские комментаторы, которые говорят так. Пеле Юэц, советник чудный, Эль Гибор, Бог-герой, отец вечности – это имя Бога. И вот этот Бог, наш Бог Израиля, которого зовут чудный советник, Бог-герой, отец вечности, наречет этого мальчика Цар Шалом. Это, конечно, как сказать, ну, можно, конечно, так понять, но надо очень сильно тянуть эту фразу за уши, чтобы так ее понимать. есть в этом определенное насилие над текстом, поэтому очень многие комментарии возражают против этого понимания. Его очень трудно воспринять, потому что Всевышний никогда не называется такими именами. Пелюэцель, Гибор, Авиад. Это не применяется как имена Всевышнего. И с другой стороны, правы те, которые говорят, ну как человека могут звать Эль-Гибор, Бог-герой? Как можно это все-таки истолковать? Если мы говорим, а видно, что здесь идет речь, и что Ишаяу ведет речь о том, что Сангрив потерпел поражение у стен Иерусалима. Мы это еще увидим чуть-чуть позже, почему можно так точно утверждать. И произошло это во время Хизкияу. И можно сказать, что вот эти четыре титула – это дифирамбы, которые поются Хизкияу. Ну, есть, например, мальчик, мы уже читали, которого зовут Маэр Шалаль Хашбаз. Это не значит, что этот мальчик, он будет быстро грабить и шустро делить добычу. Это значит, что какие-то события произойдут. И человека могут звать Эль-Гибор как провозглашение того, что Бог прославился как герой. То есть имя может быть высказыванием. В 23 стихе 23 главы книги Бамидбар или книги чисел есть такая фраза: «Тогда скажут о Якове и об Израиле Ма-Па-Аль-Эль». То есть и там стих этот, можно понять, и комментаторы понимают, как, почему об Якове и об Израиле, разве это не одно и то же, Яков и Израиль? То есть к имени Яков, имени Израиль, добавится еще имя Ма-Па-Аль-Эль, что сделал Бог. То есть народы будут говорить, вот что сделал Бог. Это будет как бы именем нарицательным для народа Израиля. Точно так же ожидание, которое вызовет этот царь, восхищение, которое вызовет этот царь, выльется в то, что его будут называть чудный советник. И говоря о том, что Господь чудный советник, и Эль-Гибор, и Авиат, и Отец Вечности, будет надежда на то, что этот царь дал какие-то новые времена, надежда на то, что это какое-то будущее, которое вот такое вот вечное, спокойное, мирное, процветающее царство будет построено. Но мы тут же видим, что не тут-то было, и что, может быть, эти ожидания относились к Хизкияу, но они не сбылись. В 6 стихе мы читаем «Лемарбе Месра» для возвеличения, для умножения власти. Для умножения власти. И в слове «Лемарбе», здесь я его выделю, чтобы было понятно, в слове «лемарбе» мы видим, что во втором, в середине слова стоит конечный мем. В иврите есть 5 букв, которые в середине слова и в конце слова пишутся по-разному. Одна из них буква «мем». И в конце слова она должна писаться по-другому. Она должна писаться вот так. «Мем». А мы читаем вот такой мем, как он должен писаться в конце слова. И комментаторы говорят по этому поводу разные вещи. Например, Бар Капара, это второй век, в Ципории, говорит, почему в слове «лемарбе» для умножения буква «мем» закрытая. То есть она в середине слова она пишется как бы с такой щелью внизу, а в конце слова она закрытая. Потому что было намерение, была возможность открыться Машеху во времена Хизкияу, а Санхриев был бы как Гог и Магог. Но Хизкияу не прославил Всевышнего за это чудо. И было такое возражение, что Давид за каждое свое чудо говорил прославление, и это не привело к Машеху. А Хизкияу, который получил столько чудес, не сказал прославления, как может реализоваться Машех во время. То есть потенциал оказался нереализованным. И все, что мы здесь говорим, это ожидание, это возможности того, что в Хизкияу откроется Машех. Но он не раскрылся, и поэтому эти пророчества перенесены, и они реализуются, как ожидают людей, в мире грядущем, в совершенном царе Машехе. То есть потенциал был, было все дано, чтобы Хизкияу реализовал все эти прославления, все эти благие дары Лемарбе Мисра, Вельшалом Энкец и для бесконечного мира Аль-Кисе Давид на престоле Давида, в Альме Млахтой на царствование его, Леахинута, чтобы подготовить ее для суда и поддерживать ее, Бемишпату Вецдака, Миатава Адулам, в судом и праведностью ныне и вовеки. Все это было как бы обетованием, которое ожидали от Хизкияу. И когда мы читаем вот такое вот ожидание от царя, да, он укрепляет свой трон, внутренние дела, суд и справедливость. А что с внешними врагами? А что произойдет с Санхерибом? Что произойдет с Ассирией? Какие будут ожидания? И здесь мы читаем в конце 6 стиха «Кината донай цваот таасе зот» – «Ревность Господа сделает это». Эта фраза встречается в Танахе три раза. Три раза она встречается в Танахе. Вот если мы посмотрим, первый раз – это вторая книга царств, мы читали ее недавно, 19 глава, 31 стих, когда Хизкияу посылает к Исаии, к Ишаяу послов, и спрашивает, что ему делать. И Ишаяу говорит: ты не беспокойся, Санхерив будет разбит, потому что ревность Господа это сотворит. Второй раз мы читаем это вот в нашей главе. Третий раз мы читаем эту же фразу в 37 главе Ишаяу, которая почти полностью повторяет главу из книги царств. И мы читаем здесь вот стих, который повторяется почти дословно. Повторяет почти дословно книгу царств, это слово в слово тот же самый стих, что ревность Господа сотворит победу Хизкияу над Санхерибом. Собственно, это не будет победа Хизкияу, это будет победа ревности Господа. Именно вот эта фраза, она позволяет отнести все, что сказано здесь Ишаяу, и к Хизкияу тоже, но это пророчество, которое оказалось лишь потенциалом в своем актуальном контексте, лишь потенциалом в отношении к Хизкияу, и оно реализуется в царе Машехе. А, иудеи ждут, что оно реализуется в царе Машехе. Есть, правда, по этому поводу спор. В Талмуде есть высказывание Гилеля. Гилель очень авторитетный человек. И он говорит: не будет Машеха у Израиля. Нету больше Машеха в Израиле. Не придет Машех, потому что съели его во времена Хизкияу. То есть Гилель говорит, у Израиля был шанс получить Машеха, это его подход, но проели, профукали этот шанс во времена Хизкияу, поэтому Машех не придет. Ему возражают и говорят, да смеется Всевышний над Гилелем, потому что Ишаяу говорил во времена первого храма о Машехе. А Захария, и Хизкияу был во времена первого храма, а Захария продолжает пророчествовать о Машехе во времена второго храма, когда говорит о бедном царе, который идет на ослице, и значит, никуда Машех не делся, его невозможно пробукать, и эти пророчества сбудутся и будут относиться к Машеху. То есть здесь мы видим такой удивительный случай, когда актуально пророчество не осуществилось полностью в Хизкияу, и все эти ожидания, все эти дифирамбы, они остались, как бы, но не потянул Хизкияу, потому что не было благодарности. Еще по многим причинам, то есть много чего можно сказать про Хизкияу, это осталось нереализованным, но вот в будущем своем это пророчество реализуется. И это тот случай, когда здесь единодушны и, скажем, христианские комментаторы, и иудейские комментаторы, правда, основа есть в христианской традиции толкования пророчеств, есть деактуализация, то есть они часто, христианские толкователи, отказываются понимать это в контексте, говорят, это только про Машеха. Нет, это не только про Машеха, это и про Хизкияу тоже, но Хизкияу не реализовал это полностью. Чтобы показать, где есть намек на то, что Машех имеет отношение ко второму храму. Еще один такой намек на это. Мы говорим о том, что в книге в слове Лемарбе, первое слово в шестом стихе, буква «мем», конечная, находится в середине слова. Если мы откроем книгу Нехемии, вторую главу, 13 стих, то здесь говорится о разломанных стенах Иерусалима. «Эм пруцим» – они разломаны. В слове «эм» – они стены «мем» конечное, «мем» обычное написано в конце слова. «Мем» обычное написано в конце слова, да, то есть обратный знак. С момента восстановления этих разломанных стен Иерусалима начинает раскрываться потенциал к реализации Машех. Если уж мы говорим про это слово «лемарбе» и про закрытый мем в нем, нужно сказать и еще одно мнение, что этот закрытый мем говорит о том, что происхождение Машеха будет из непонятного места или из закрытой матки, из закрытой утробы. Такая версия тоже есть. Это в Мидраш Рут приводится такое понимание. То есть вот начало 9 главы – это пророчество Ишаяу о царе. Почему? Еще один вопрос, на который нужно ответить. Хизкияу, он ведь к тому времени уже давно живет. Но можно сказать, что это празднование воцарения на престол Хизкияу, и на это место говорится пророчество. Можно, есть такое понимание, что это те 15 лет, которые были добавлены Хизкияу. А еще один вариант, что это пророчество, которое сказано во время рождения Хизкияу, что еще тогда Ишаяу сказал это пророчество, и оно здесь приводится для, так сказать, завершения разговора. Не все пророчества в книге Ишаяу идут в хронологическом порядке, в 36-й, в 37-й главе мы еще увидим возвращение к нашей же теме, то есть нету хронологии в хронологическом порядке в этих пророчествах, они по другому принципу редактированы, по мере чтения мы будем понимать, в каком. Это то, что касается Мессии и то, что касается Хизкияу. С 7 стиха, тоже такая уникальная тема для пророка, который живет в Иудее, пророчество об Израиле. И снова здесь есть такая сложность, когда читатель русскоязычный читает Израиль, он понимает Израиль как народ Израиля, весь народ Израиля, а когда Ишаяу пишет это, он имеет в виду царство Израиля. «Давар шалах Адонай Яков внафаль Исраэль». Слово послал Господь, говорит о Якове, и пал оно на Израиль. «Выйду ам куло Ефраим». И пусть знает весь народ Ефраима, «Ваешев Шамрон» и живущие в Шамроне, «Бегавау, бегода лева» в гордости, в величии сердца своем, говорящее «Леваним нафлю газитневны». Ну, тут посыпались кирпичей, мы построим из тесанных камней. «Шкемеем году, а разим нахлив». Тут вырубили нам сикаморы, ну что ж, мы посадим кедры. То есть это все мелкие недоразумения, все, что с нами происходит, это какие-то мелкие неурядицы, не что-то глобальное. Мы совсем справимся, нам, израильтянам, все на свете по плечу. «Вызгов Адонай цары рацин аляв» и восставит, даст возвеличиться, «Вызгов Адонай цары рацин аляв» притеснителей рацина на них, «Вайтайвав и сахсех» и врагов их переругает. То есть против рацина, царя арамейского, с которым у страны Израиля коалиция, против него будет заговор. И власть в Араме сменится. Вместо Рацина, который был сторонником дружить с Израилем, эта дружественная страна, дружественная Израилю Арам, станет врагом Израилю. В нашей новой израильской истории Иран был долгое время хорошим другом и союзником Израиля. Иран строил порт в Эйлате, и с Ираном было тесное военное сотрудничество. Еще более тесное военное сотрудничество было с Турцией. И с Турцией это сотрудничество было, ну, одно из самых близких, наверное, для Израиля, пока не пришли другие власти в Турции, власть сменилась. В похожей ситуации оказалось царство Израилево, когда страна, которую они считали союзной, с которой они дружили, оказалась там, где оказалась, и стала врагом. Арам Мекедем, Арам с востока, Уфлештим Мяхор и филистимляне с запада, дословно сзади, потому что как строится ориентация по сторонам света? Человек стоит лицом к этому, впереди него восток, сзади него Ахор, соответственно, запад, справа него Тейман, юг, слева Исмоль или север. То есть так разделяются стороны. Лево – это север, право – это юг, вперед – это восток, запад – это сзади. Итак, спереди Арамия, сзади филистимляне. «Ваяхлюет Исраэль бехоль пе» – и поедают Израиль всей пастью. «Бехоль зот лёша вапо» – и все же не отвратился гнев его, гнев Господа от Израиля. В Одии Донатуя, и еще замахнувшись, еще крепка его мышца, замахнувшись. И вот здесь снова, как у Исаии, игра слов. Гнев его не отвратился, не обратился. Ло шав. Вэгам ло шав. И народ тоже не обратился. И народ не сделал чуву, не раскаялся. Ло шав ад макеу. Не возвратился к побивающему его. Вэйтаданай цвот. Ло дарашу. И не взыскали они, не востребовали они Господа Цваота. «Выкарет Адонай Мисраэль Рош Везанав». И отрежет Господь у Израиля голову и хвост, кипа в Агмон, крону и основание, Йомыхат, в один день. Что это за притча, о чем разговор? «Закен выносе по ним старец и человек речистый, так сказать, способный к переговорам, краснобай, можно по-русски сказать, у рож, это голова. Вынави море шекер у азанав, а пророк, наставляющий колжи, это хвост. То есть и, так сказать, политиков речистых и всевозможных толкователей всех отрежет у Израиля Господь. «Вьюми ашрей ам азэм ат эйм». И были те, кто наставлены, кто намеревался, позиционировал себя как вожди народа, как ведущий народ к счастью, они ввели народ в заблуждение. «Вьюми ашрав мувлаим». И все надежды его, все его потоки к счастью проглочены, съеден, изъеден его потенциал. В 16 стихе. «Алькен альбахурав лёйсмах Адонай». Поэтому не будет радоваться Господь юношам его. Можно, как всегда, как отец Израиль, сын, радоваться юношам его, но Бог не будет радоваться юношам его. «Вэйт етумав вэйт манатав лёйрахэм». И над сиротами его, и над вдовами его не смилуется. «Кикулё ханеф». Потому что все на лести, на каком-то лезоблюдстве, умера и в поиске сделать другому зло. «Выкольпе давер навела», и всякие уста говорят подлое, говорят грязные речи, злоречие, все полно, никакой культуры речи нету, все говорят гадости. «Увохользот лёйша вапо вод едона туя», и неотвращенного гнев, и мышца его еще крепка. Еще крепка его мышца, чтобы наказывать народ. Кибараки эш раша. Потому что как огонь горит, слово раша здесь можно понять как злодейство. А слово раша злодей можно понять как раша. Это те злодеи, те враги, которые придут на Израиль. То есть ассирийцы. Можно понять и так, и так. Шамир вешат тоахэль. Будет поедаем он сорняками, репейником. Ветицет бы Севхей Яр. И разгорится в кустарнике лесном, в Табху Геот Ашан, и покроется все дымом. Беаварат Адонай Цваот, в гневе Господнем Нейтам Арец, задымилась, смогом покрыла земля. Ви Амхи Меахель Летеш, и будет этот народ как пища для огня. Иш, иш, Аль-Ахав Лойхмелю, никто, каждый человек не милостив по отношению к брату своему. В Икзеру Аль-Ямин схватают справа, в Ираеву, и голодный. В Яхель Аль-Смоль пытается что-то съесть слева, в Лесову, и не насыщается. То есть каждый друг друга пытается что-то отобрать направо и налево, где бы ухватить, и не насыщается. Иш Басар Джрао Яхель. И каждый будет поедать руку свою, то есть не локти будете кусать, а предплечье свои будете сгрызать. То есть человек сам себя ест от того, что он бессилен в этой бессильной злобе. Минаше – это Эфраим. Минаше поедает Эфраима. В Эфраим – это Минаше, а Эфраим – Минаше. Это удивительная картина, потому что еще со времен Якова и поныне народ Израиля благословляет своих сыновей и говорит, пусть поставит тебя Господь, как Эфраим и как Минаше, как Эфрем и Манасия. И мы никогда не читали, что Эфрем и Минаше между собой ругаются. Они всегда едины. Это пример таких дружных братьев. Ну и между ними раздор. Минаше поедает Эфрема, Эфрем поедает от Минаше. Ягдав хэм аль Иуда. А вместе они нападают на Иуду, на Иудею. И, казалось бы, это уже наказание. Но заканчивает Ишаев, это еще не конец, в 10 главе будет немного продолжения. Бехользот, ло шав апо, вот иду на туя. Все-таки не отвратился гнев его, и мысли еще замахнута. Как мы видим, это на самом деле поэтика. Сложно перевести это на русский язык, передать всю красоту речи, но как припев такой повторяется, что еще не отвращен его гнев, еще мышца крепка, то есть еще не все наказание на вас пришло. Это пророчество Ишаяу о соседней братской стране, об Израиле. И на этом заканчивается эта трагичная, удивительная и трагичная 9 глава. Хизкияу был царем Машехом, но не стал Машехом. Да, скажем, потому что так сказать, он был помазанным царем, это безусловно, с этим никто не спорит, потому что он был на престоле. Поскольку он наследник дома Давидова, его никто специально не помазывал. Он помазанием Давида, помазанием Шломо живой. Но потенциал на царствование совершенно он не реализовал. Язык пророчеств многослойный, одновременно ясный, конкретный и завуалированный, иносказательный, непрямой. Бог оставляет шанс на вторичное исполнение, если изначальное намерение люди не исполняют. Как правило, так, да, то есть, как правило, это повторяется и повторяется и повторяется, и два, и три раза может быть. Владимир, вопрос по поводу поклонения в духе и истине. Это такой вопрос, на который не ответишь сразу. Как всегда у Иоанна в коротком высказывании заложено очень-очень много. И как бы развернуть это в контексте и в контексте разговора с самарянкой, и в контексте того, что Ишуа говорит там, это нужно отдельный урок делать. Очень медленно у меня получается двигать руки по Евангелию от Иоанна, очень, как сказать, это такое кропотливое и связанное с кропотливой работой и желанием смаковать это, поэтому это медленно идет, но даст Бог, дойдем мы до 4 главы и разберем этот вопрос. Как-то в двух словах ответить невозможно, получится скомканно и будет неуважение и к спрашивающему, и к тексту. А еще создается впечатление, что способность понять язык пророчества и не прихнуться выступает в роли некоего проходного балла для построения дальнейших отношений с Богом. Да, и это очень сложно. Очень сложно, потому что поставьте себя на место Ахаза, например. Пусть он злодей, но он царь. У него... Он не читал книгу Ишаяу, он не читал книгу царств. Он действительно не знает, чем все закончится. У него реально политический затык, реально страшная трагедия. 200 тысяч угнали пленных, вернули. 120 тысяч убитых. Сын убит, заместитель убит, управдом убит. Иерусалим осаждаем. И очень трудно поверить пророку, понять пророка, решиться ничего не делать. А пророк Ишаяу выходит. То он дает сыновьям какие-то имена, то он выходит с плакатом. То есть посмотрите глазами Ахаза на все это и представьте себе, что вам нужно решать. Мы сталкиваемся с ситуацией таких повседневных пророчеств. Знаете, когда человеку говорят, у тебя болеет дочка? Да ты что, реально собираешь деньги на операцию для дочери, для мамы, для сестры? Положись на Бога, не надо обращаться к врачам. Бог излечит. Он Аса обратился к врачам и умер с больными ногами своими, да, потому что понадеялся на врачей, а не на Бога. И с тобой так же будет. И как мы делимся такими пророчествами, да. Ахаз, он находится в очень похожей ситуации. Ему реально страшно, потому что он царь. Если чего, с него-то и спрос, во-первых. Во-вторых, он отвечает перед народом. Во-вторых, понятно, что если он будет сидеть и ничего не делать, может быть, произойти дворцовый переворот. Мы смотрим, в соседнем Израиле, о чем говорит Ишияу, да? Постоянно какие-то перевороты, мы читали конец книги царств, там постоянно там 6 царей с результатом заговоров пало. Против него тоже может возникнуть заговор. Какие-то его же собственные дворцовые люди его скинут и сгноят в темнице, в худшем случае убьют. То есть, представьте себе, вот Ахаз, вот пророк, и пророк ему что-то говорит, и говорит ему, ничего не делай, все будет хорошо, Господь все устроит. А мы читали, и он видит, что Господь предал его в руки арамеян, Израиля, уже его пощипали изрядно, и ему реально трудно решиться. Это не просто экзамен, это мега-экзамен, ставить себя на его место. Снова, мне легко, я читал Ишаяу, я читал книгу царств, я не живу в Иерусалиме 8 века до новой эры. И мне легко сказать, а вот он не послушался, он неправильно поступил. На самом деле это очень страшное решение. Это действительно экзамен на веру, но какой же он тяжелый экзамен, если так вот смотреть все-таки. Это очень непросто. Ну, вроде бы вопросов больше нет. Тогда, Божьей помощью, завтра на том же месте, в тот же час, будем читать 10 главу. Всем шалом, благословений, мирного неба над головой, мира в сердца. Будьте благословенны и до завтра.